Дорогая церковь, братья и сестры, мир вам! Мы с вами продолжим читать события, которые происходили в четверг. Мы так образно в преддверии Пасхи празднуем и понимаем с вами, что в четверг вечером Иисус Христос с учениками в горнице. Ближе к ночи Он идет в Гефсиманский сад, после этого арест, три допроса у духовных лидеров. В пятницу утром суд у Пилата, потом у Ирода, потом опять у Пилата, потом бичевание, распятие. И суббота, день покоя, и воскресенье, славный день, воскресенье Иисуса Христа. И поэтому мы с вами рассматриваем эти события вот в такой последовательности. Откроем Евангелие от Матфея, 26 главу, и прочитаем с 36 стиха. Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 стих. Потом приходит с ними, с учениками, Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтоб не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя, в другой раз молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтоб мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдемте. Вот приблизился предающий меня». Аминь. Когда мы смотрим на события, которые мы с вами прочитали, то мы видим с вами, немножко открывается сердце Иисуса Христа. Это удивительное место и удивительные события, которые происходили в то времена. Мы видим внутреннее состояние Иисуса Христа в этом тексте. Мы видим, что происходит в Его душе и сердце. Кроме распятие, Гефсиманский сад – это, наверное, самое большое интенсивное страдание души, которое человек испытывал когда-либо на земле. Когда я смотрел на этот текст, то я посмотрел во всех Евангелиях, какие слова употреблены для того, чтобы объяснить вот это душевное состояние Иисуса Христа, Его сердце, что происходило. И мы с вами прочитали слова «скорбеть и тосковать». Марк добавляет слово и говорит: «начал ужасаться». Скорбеть, тосковать. Тосковать, волноваться, мучиться, терзаться. И когда мы с вами читаем, то мы видим слово, что Иисус Христос, идя в Гефсиманский сад, как читал Иосиф Николаевич, они пели песнь. И когда они зашли в Гефсиманский сад, вот это слово «начал». И вот это слово «начал», как будто Иисус Христос до этого был спокойный, Он ни о чем не переживал, ни о чем не волновался, и тут зашел в сад, и вдруг появились какие-то переживания. Но это слово, оно как раз говорит о продолжительном времени. Оно говорит о том, что Иисус Христос скорбел и тосковал в сердце. Но придя в Гефсиманский сад, приближаясь к часу, когда все, что должно произойти, будет происходить в ближайшее время, Он охвачен скорбью. К этому моменту, к моменту, когда Он заходит в Гефсиманский сад, у Него нет сил сопротивляться тем душевным страданиям, которые наполняют Его. Иисус фактически погружается в скорбь. Он находится в глубоком духовном переживании, душевном переживании. И мы видим, что внутреннее напряжение и интенсивность этого переживания доходила до такого состояния, что капилляры начинают лопаться под кожей, и капли пота окрашиваются в кровь, выступая на поверхность кожи. Иисус Христос говорит ученикам о своем состоянии, объясняя, что с ним сейчас происходит. Он добавляет еще слово. Он говорит: «душа моя скорбит смертельно». И мы с вами понимаем, что это не просто какое-то поэтическое такое высокое высказывание, когда мне прижали палец дверью, и я говорю, вот у меня скорбь до смерти. Мы понимаем, что когда Иисус Христос говорит о том, что его душа скорбит смертельно, он говорит о том, что он переживает такие сильные эмоциональные, находится в таком сильном эмоциональном переживании, что они могут привести его к физической смерти. Это состояние, в котором находится Иисус Христос. Послание к евреям, апостол Павел, говоря об этом переживании Иисуса Христа, добавляет еще несколько деталей. Евреям 5 глава 7 стих, он говорит, что он, то есть Иисус Христос, в одни плоти своей, обратите внимание, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Еще добавляя краски к этому, чтобы мы чуть-чуть больше понимали состояние Иисуса, когда он находится в Гефсиманском саду. Павел говорит, с сильным воплем и со слезами. Это мы смотрим на эмоциональную, сердечную скорбь, в которой находится Иисус Христос. И здесь еще стоит отметить вот что. Когда мы проходим переживания, у нас всегда есть примесь греховных реакций. Когда мы переживаем, то всегда есть примесь, ну, мы переживаем, на нас обидели. Мы переживаем страх, мы переживаем эгоизм, мы переживаем раздражение. Мы переживаем неправильную оценку реальности, мы переживаем жалость к себе. То есть, когда мы находимся в каких-то переживаниях, у нас всегда есть греховная примесь. Но вот когда Иисус Христос переживает, у Него не было греховной реакции. Его духовное, душевное страдание – они вызваны тем, что он произвел правильную оценку реальности. Он точно и четко понимает, что будет происходить и что должно произойти. И понимая эту реальность, он находится в состоянии, когда потерял мир, спокойствие, когда его сердце терзается. И глядя на эти события, мы задаемся вопросом, а что вызвало эти сильные страдания Иисуса Христа? Почему он в таком переживании вдруг оказывается? Мы читаем, Матфей говорит о том, что Иисус Христос называет то, что должно произойти. Он говорит, доминует меня чаша сия. Что в этой чаше? И здесь, дорогие братья и сестры, мы понимаем, что мы не можем до конца понимать происходящее. Потому что это замешан и духовный мир. И как сказал очень точно один богослов, он говорит о том, что рассуждая о том, что происходило в Гефсимании и на Голгофском кресте, мы рассматриваем эти события с расстояния броска камня. Помните, Иисус Христос, написано, отошел на бросок камня от учеников и молился. Так вот мы на месте учеников, Иисус Христос на бросок камня отходит от нас. Поэтому, когда мы говорим о том, что происходило, мы можем только дать направление. Но мы можем сказать, что когда Иисус Христос находится в этих переживаниях, то, конечно, до такого состояния его доводит не страх перед физическими страданиями. Он говорил ученикам много раз о том, что он должен быть убит. Он говорит о том, что он будет мучен, предан в руки грешников. Он знает, что будет с ним происходить. И кроме того, мы видим, как последователи Иисуса Христа, христиане, были распяты на крестах, были брошены на арены на растерзание диких зверей. И они проходили эти страдания с песнями и радостью. Поэтому, когда мы говорим о том, что Иисус Христос находился в таком переживании, терзании сердца, то, конечно, учитель выше своих учеников. И поэтому мы можем с убежденностью говорить о том, что Иисус Христос находится в переживаниях, осознавая тяжесть человеческого греха. И мы об этом не один раз уже говорили с кафедры. Иисус Христос лицом к лицу сталкивается с тяжестью и ужасом человеческого греха. Святой, непорочный, Бога-человек теперь должен взять на себя мерзость греха. 2 Коринфянам 5:21 написано, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы в нем мы сделались праведными перед Богом». И вы знаете, вероятнее всего, в наших Библиях «жертвую за грех» написано прописными буквами. То есть это переводчик толковал смысл так, как он понимал. Ибо не знавшего греха он сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Вот в каком положении должен оказаться Иисус Христос. Сталкиваясь с реальностью, мерзостью греха, он в тяжелом переживании. Он должен взять грех всего человечества на себя. Братья и сестры, мы где-то сталкиваемся с мерзостью греха, который для нас неприятен и противен, и мы в смущении сердца. Нам противно видеть грех. Иисус Христос должен взять его на себя. Более того, мы с убежденностью можем говорить об ужасе Божьего гнева. Римлянам 5:9 написано: «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им», то есть Иисусом Христом, «от гнева». Иисус осознает ужас Божьего гнева за грех. Он знает и прекрасно понимает, какова реакция Бога на грех, который Он и должен взять на себя. И, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, вот эта молитва в Гефсимании показывает, насколько ужасно наказание за грех. Если Сын Божий трепетал перед тем наказанием, которое Он должен понести, трепетал перед тем наказанием, которое должно пасть на Него, то сколь больше должны мы с вами ужасаться? Сколь больше должны ужасаться люди, которые заслужили это наказание? Дорогой друг, если ты еще не знаешь Иисуса Христа, если здесь кто-то есть, и ты не уверен, что Иисус Христос искупил твой грех, то ты должен ужасаться и трепетать. Посмотри на состояние Иисуса Христа, когда Он в Гефсиманском саду. Он в переживании, в ужасе, которое доводит его до состояния изнеможения полного физического, потому что он видит, как ужасен грех. И что будет с тем, когда Божий гнев зальется на него, праведный Божий судья. Иисусу нужно было принять вот эту чашу страданий. Ему нужно было согласиться с ней. Посмотрите, очень интересно написано, мы с вами прочитали Матфея 26:39 и потом 26:42. Посмотрите, как Иисус Христос молится. У нас записаны две молитвы. Третья написана, Он сказал те же слова, когда пришел. Но посмотрите, в 39 Он говорит: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, не как я хочу, но как ты». Посмотрите, вторая Его молитва в 42 стихе: «Если не может чаша сия миновать меня, чтоб мне не пить ее, да будет воля Твоя». В первой молитве Иисус Христос говорит: «Если возможно, доминует чаша». Во второй молитве – согласие: «Если не может чаша миновать, да будет воля Твоя». В первой молитве Иисус Христос открывает состояние своего сердца и желания, говорит, чтобы эта чаша прошла мимо. Во второй раз Он соглашается с волей Отца и говорит: «Не может чаша пройти, да будет воля Твоя». Дорогие братья и сестры, это была битва. Это была битва Иисуса Христа в Его сердце. И мы должны с вами понимать, что эта битва происходит не потому, что Иисус Христос передумал в Гефсимании. Вот Он родился и шел к моменту страданий, и теперь Он должен умирать, и Он передумал. Но у Него нет выбора и выхода, потому что Отец заставляет Его идти, и теперь Он молится и говорит: «Отец, ну как-то реши». Вовсе нет. Но тут мы видим человечность Иисуса Христа. Мы говорим о том, что это Бога-человек. Мы говорим о том, о человеческой стороне Христа, когда Он должен привести себя в гармонию, свое сердце, в свое внутреннее состояние для того, чтобы согласиться и сказать, что «я буду и возьму эту чашу и пройду с ней». Это была подготовка для того, чтобы Иисус Христос мог идти уверенно на Голгофский крест. Когда мы смотрим на борение Иисуса Христа в Гефсимании, то, конечно, здесь важно отметить, хотя и не об этом проповедь, но, дорогие братья и сестры, все победы одерживаются на коленях. Ни криком, ни оружием, ни громкими словами. Все великие победы одерживаются на коленях перед Господом. И на коленях не с целью переманить Бога на свою сторону и вынудить, чтобы Бог исполнил мою волю, но одерживаются тогда, когда я прихожу в смирение, когда я принимаю Божью волю и готов действовать так, как ведет меня Бог. Вот это величайшая победа. Когда мы смотрим с вами на Гефсиманию, мы видим человечность Иисуса Христа. Мы видим и посмотрели немножко на Его сердце, на Его состояние души, как Он подходит к страданиям. Мы видим величайшую тяжесть человеческого греха и ужас Божьего гнева. Мы с вами видим правильный и добрый пример нашей зависимости и упования на Господа. Я думаю, вот почему Иисус Христос берет учеников. Посмотрите, меня поражает всегда в этом терзании, когда Иисус Христос сам в полуобморочном состоянии находится и нуждается в поддержке того, чтобы ангел укрепил и поддержал его, он берет учеников. И смотрите, он находит время в этом состоянии подойти и сказать, и научить их чему-то. Сколько любви в этой личности. Знаете, я бы хотел закончить, глядя на Иисуса Христа в Гефсимании, видя вот эту борьбу, которая происходила, мы с вами видим удивительного, сильного человека. Вот дальше Даниил будет читать о страданиях Иисуса Христа. Но это не человек, чья воля подавлена. Это не человек, который не может ничего сделать и просто отдается на волю судьбы. Это сильный человек, который выходит, и когда приходят воины, чтобы взять его, он одним словом валит их на землю. Он руководит процессом и говорит, учеников отпустите, меня возьмите. Когда он приходит в дом первосвященника, он говорит, теперь власть тьмы и ваше время. Знаете, Клайв Льюис в одной из своих книг художественным образом описывая Иисуса Христа, он рисует образ Иисуса Христа как льва, который сражается со своими врагами. И ради того, чтобы искупить парня, который попал в плохую ситуацию, этот лев идет и отдает себя для врагов. И там описывается очень интересно, как враги, видя, что лев пришел, они его опасаются, они боятся. Потом видят, что он ничего не делает. Они связывают его, одевают на него намордник. И Клайв Льюис так описывает образно, как они визжат от восторга, думая, что они победили. Думают, что это они взяли льва в плен. Но это он разрешил себя связать. Это Иисус Христос позволил, чтобы люди взяли его. И они визжат от восторга. Они собирают полк, они издеваются над ним, думая, что это они сильнее его. Но сила в том, кто может одним словом их уничтожить. И терпит это все ради людей, ради меня и каждого здесь. Дорогие братья и сестры, какая любовь! И последнее, мы же говорим о Пасхе. Противники визжат от восторга. Мертв. Синедрион потирает руки, мы обхитрили всех. Враг повержен, но в воскресенье мы с вами будем говорить. Он вышел. Он вышел и воскрес. Он раскрыл двери ада, он победил смерть. Это великий Бог, который победитель. Вот от какого Бога мы верим. И вот что мы вспоминаем сегодня. Мы вспоминаем, какой ценой мы куплены. И мы торжествуем о победе, которую совершил Иисус Христос. Слава Ему! Аминь.